Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Всем привет! Сегодня вторник, а значит, как обычно, мы встречаемся с вами в прямом эфире программы «Маша в теме». Я ведущая Мария Хмелинина. И здесь мы рассуждаем о современном и вечном, делимся мнениями, историями, опытом, соглашаемся или не соглашаемся. В общем, ведем диалог. Я во многом учусь у вас, поэтому ваше присутствие здесь крайне значимо, как минимум для меня. Ну и надеюсь, что для вас тоже в какой-то степени. Сразу можете писать в комментариях свои мысли по нашей сегодняшней теме «Ложь во благо». Нормально ли это? А я пока обозначу пару важных моментов. В описании к этому эфиру вы можете видеть ссылку на онлайн-чат духовно-психологической помощи telos.fm/online. Крайне полезная ссылка для тех, у кого есть какие-то внутренние проблемы, вопросы, духовные какие-то нужды, может быть, психологическая помощь вам нужна. Вот, пожалуйста, эту ссылочку себе где-нибудь отметьте, сохраните, перейдите по ней. Ну или, может быть, отправьте кому-то, кому нужна психологическая помощь. Там у нас волонтеры-психологи могут абсолютно бесплатно вам что-то подсказать и как-то помочь. Также есть вторая ссылочка сегодня в описании. Это ссылка на мой YouTube-канал. Совсем недавно я начала его вести, там мое творчество, мои песни, некоторые эфиры, небольшие короткие видео. Ну, в общем, всем welcome. Итак, наша сегодняшняя тема — ложь во благо. Нормально ли это? Вообще, ну, мы все, конечно, знаем, что врать нехорошо, с детства нас этому учат. Но что насчет лжи с добрыми намерениями? Бывает ли такая ложь? Приемлема ли ложь, если она во спасение какого-то человека или даже нескольких человек? Вот сегодня постараемся в этом разобраться. Всех приветствую. Да, вижу, что уже некоторые мне тут помахали, присоединились. Да, ребята, всем привет. Привет всем на моей личной странице и во всех группах, где вы сейчас смотрите. Вы везде можете оставлять свои сообщения. Я буду их зачитывать, как-то комментировать. Ну и, конечно, не забывайте ставить лайки, сердечки, лайки. В общем, ставить все, делать репосты. Я буду очень за это благодарна. Ну и, конечно, это очень помогает охватывать большее количество аудитории. Итак, ложь во благо. Начать я хочу с одной истории, которая произошла со мной, когда я училась в 11 классе. Я тогда сдавала нормы ГТО. Не знаю, все ли вы знаете, что это такое, но немножко поясню. Это комплекс спортивных норм, которые по итогу, то есть если ты сдаешь эти нормы, то потом можешь получить такой специальный значок. И этот значок при поступлении в университет добавляет тебе дополнительные баллы. Вот как раз-таки я сдавала эти нормы ГТО, чтобы получить этот значок, чтобы получить эти дополнительные баллы, вдруг они станут решающими при поступлении. И там были разные задания, там были прыжки, подтягивания, метание чего-то тяжелого, и был бег на разные дистанции. И, в общем-то, у меня совсем все получалось, были хорошие показатели, хорошие результаты, кроме одного. У меня не получалось пробежать 2 километра за определенное количество времени, там давалось несколько минут, и вот у меня были с этим проблемы. Я бежала первый раз, пробежала все круги, все 2 километра, но не уложилась по времени. Ну и в итоге мой результат, он как бы не являлся таким нормативным для сдачи ГТО. Была вторая попытка. И вот наступает она, наступает этот день, когда мне нужно снова бежать. Я начинаю бежать, бегу первый круг, второй круг, третий круг. И на четвертом круге я начинаю понимать, что крайне слабею, что ноги становятся ватными, что вот-вот я упаду, и сознание мое куда-то от меня ускользает. И вот я уже вижу, как подбегает ко мне мой учитель, и уже просто ловит меня на руки, потому что я падаю, тело мое меня не слушается. И вот я уже лежу на полу, меня оттащили с этой дорожки, меня уже бьют по щекам, трут по ушам, уже там показывают, сколько пальцев я вижу перед собой. Ну, в общем, весело. Понятно, что это провал, и что никакого значка мне после этого не видать. Это была последняя попытка, и что я ее упустила. Ну, видимо, может быть, у меня было какое-то не очень хорошее состояние в тот день. Вообще-то я нормально бегаю такие дистанции, и даже по времени я обычно укладываюсь, но тут вот что-то произошло, может, плохо себя чувствовала. И в итоге я уже расстроенная, понятно, я там какое-то время лежу. На самом деле сознание я полностью не потеряла, но я была близка к этому. И вот я уже все собираюсь уходить, расстроенная, понимаю, что значка мне не видать. Ну, уже и ладно. В принципе, невелика потеря, он не сильно много баллов добавлял. Но когда кросс завершается, ко мне подходит учитель и так на ушко мне шепчет: «Маша, ты сдала». Я не понимаю, как это возможно, я на нее смотрю и говорю: как это сдала? А она мне так подмигивает, что типа: все нормально, не беспокойся, сдавай все дальше. И я не знаю, что она там сказала комиссии. Там была комиссия из нескольких человек, которая следила, чтобы все было по правилам, чтобы никто ничего не нарушал. Ну вот что-то она им сказала, и в итоге я даже не знаю, какой у меня результат там был прописан, за сколько я пробежала эти 2 километра. Но в любом случае этот результат, он был ложным. И когда я получала свой значок, вот этот, говорящий, что я сдала нормы ГТО, я понимала, что на самом деле этот значок мне не принадлежит. И, казалось бы, это была ложь для моего блага, и в итоге я действительно получила при поступлении несколько дополнительных баллов за этот значок. И вроде бы я была благодарна этому учителю, что она там как-то вступилась за меня, где-то схитрила, где-то результат мой подменила. С одной стороны, я была благодарна, а с другой стороны, всякий раз, глядя на этот значок, потом я понимала, что вот это мой провал. То есть этот значок напоминал мне про мой провал. И было, знаете, такое ощущение неуважения к себе. Ну, то есть ты знаешь то, что ну, не чисто тут все. И вот это неуважение к себе, мне кажется, здесь, в этой истории, является ключевым фактором. То есть была ли вот эта ложь во благо настоящим благом? Для меня, я думаю, нет. Может быть, для кого-то другого, для кого... Честно, эти баллы, они не сильно сыграли какую-то роль в моем поступлении. Может быть, для кого-то, у кого это действительно было бы решающим, может быть, он бы по-другому к этому отнесся, но я считаю, что эта ситуация не была настоящим благом для меня, потому что она мне просто напоминала, что вот здесь я не удалось у меня что-то, здесь я провалилась, здесь я не смогла пробежать. А и там еще такой интересный момент был. Потом, когда я приходила на сдачу других норм, ко мне подходили ребята разные, незнакомые, и спрашивали: «Ой, это ты вот там вот на кроссе упала? Это ты там сознание потеряла?» И это каждый раз меня, знаете, так немножко выводило из себя, ну, опять-таки, вот это ощущение неуважения к себе, потому что я не должна была следующие нормативы сдавать, раз уже тот завалил. Ну, вот так. Поэтому, казалось бы, вообще мелкая ситуация, кто-то бы даже не стал об этом запариваться. Ну, подумаешь, там подменили, не подменили, так делают все. Но я думаю, что именно из таких маленьких ситуаций складывается вся наша жизнь. Именно из таких мелочей. То есть, ну, казалось бы, тут схитрил, тут немножко приврал, тут приукрасил, тут недосказал. Подумаешь, ну, все так делают, что с того? А на самом деле я думаю, что с каждой такой маленькой ложью ты просто притупляешь и притупляешь и притупляешь в себе вот это чувство, что что-то неправильно. В себе притупляешь вот эту вот совесть, что, ну да, ну не все так чисто, ну у всех так, подумаешь. Но на самом деле вот эта вот честность, в первую очередь, наверное, с самой собой, с самим собой, это, мне кажется, самое главное. И именно из такой честности, из верности себе складывается и уважение к себе и другим людям. То есть если ты, допустим, не позволяешь себе где-то даже в маленьких ситуациях врать, то ты стремишься, и чтобы, ну, другие люди тоже. То есть ты и замечаешь в других людях, да, это. И это тебе говорит о них что-то. Вот, не знаю, что вы думаете по этому поводу. Напишите, пожалуйста, про ложь во благо. Были ли у вас похожие ситуации? Были ли у вас моменты, когда ради вашего блага была эта ложь, или когда вы врали, чтобы помочь какому-то человеку? Напишите, это будет очень интересно. Так, Илья нам написал: если Бог открыто тебе лично скажет, то можно, если настолько близок к Богу. Да, здравствуйте, Илья, спасибо за комментарий, но я сразу здесь хочу задать вопрос: что значит «Бог открыто тебе лично скажет, что можно»? Это как? То есть вот есть Писание, да, есть Библия, в которой написано, что врать нельзя, да, это вот есть заповедь «не лжесвидетельствуй». А вот именно для тебя есть, видимо, какие-то особые правила, именно для тебя вот есть исключение, что Бог тебе разрешает. Я с этим не совсем согласна. Скорее, знаете, Илья, я скажу так, что бывают такие ситуации кризисные, очень критичные, когда у тебя даже нет времени думать, как скажется ложь на твоей жизни или на жизни твоих близких. У тебя есть вот момент, в который тебе быстро нужно решить. И очень тяжело в этот короткий момент определить, что действительно будет благом для человека. Соврать сейчас или не соврать? И вот я считаю, что такие ситуации бывают, когда ложь может быть во благо. Вот я, кстати, в своих социальных сетях делала такой маленький опрос, спрашивала людей, как они думают, бывает ли ложь во благо. И практически все мне ответили, что нет. Кто-то прям категорически, кто-то так немножко с сомнением, но больше все-таки склоняются к ответу «нет». Я же скажу, что я допускаю, что ложь во благо бывает. Но вот у нас в вопросе к этому эфиру стоит, вот так сформулирована тема: норма ли это ложь во благо? Я допускаю, что ложь во благо бывает, но это не норма. То есть эти ситуации, они не могут быть постоянными, регулярными, обыденными, они не могут быть какими-то естественными, они не могут с нами как-то постоянно случаться, ну, я так думаю. Так что ложь во благо — это определенно ненормально. Если вам приходится врать во благо какого-то другого человека, значит, место, в котором вы находитесь, я не знаю, может быть, это организация, может быть, там это город, страна, значит, там в этом месте что-то не в порядке, что-то там не так, раз вам приходится врать, чтобы защищать другого человека. Почитаю еще немножко комментариев. Константин нам написал: «Здравствуйте, лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Да, мы тоже все знаем эту фразу, и я абсолютно с ней согласна, что очень часто мы просто боимся правды. Вот, допустим, пример с отношениями. Часто люди врут друг другу, потому что не хотят друг друга обидеть. Я считаю, что дело здесь не в обиде, дело не в том, что мы боимся друг друга ранить, а дело в том, что мы боимся принять правду, боимся принять реакцию другого человека, боимся принять, что он может отреагировать болезненно. Боимся быть настоящими с людьми, которые находятся рядом с нами. И вообще, зачем такие отношения, если они построены на лжи? Ну вот просто, если вы сталкивались с этим в отношениях, то, ну, наверняка вам было неприятно, что человек вам врет. Ну, пусть лучше скажет правду, как все есть на самом деле. Если он чем-то недоволен, если он где-то накосячил, ну, пусть признается. Мы ведь всегда, мы же по отношению к себе это чувствуем, что вот если с нами нормально, честно поговорят, пусть даже нам это будет неприятно, нам все равно будет легче от того, что мы постоянно будем думать, что что-то он там скрывает от меня, что что-то где-то он, ну, что-то не так идет, да? Ну, это я так думаю. Так, почитаю еще ваши комментарии. Кажется, есть что-то на личной странице. Так, ты права, не нужно допускать компромиссов, написала Светлана. Спасибо, Светлана. Опять же, вот я соглашусь здесь, что если ты называешь себя, ну, допустим, христианином, ну, ладно, не христианином, если ты называешь себя просто честным человеком, то ложь для тебя неприемлема. Действительно. В одном только исключении, если это ложь, она... Ну, это последний, наверное, вариант, как можно помочь человеку. Мы сейчас разберем истории, реальные жизненные истории лжи во спасение, где действительно ложь во благо допустима. Во всех остальных местах это... Так, если запланировал соврать, то это плохо. Соврать в моменте от испуга. Есть, если совесть позволит, написал нам Максим. Да, спасибо, Максим. Вот смотрите, если запланировал соврать, то это плохо. Мне кажется, что тут дело не в планах, дело не во временном промежутке, когда ты решил соврать, вот за неделю до этого момента или в данный конкретный момент. Я думаю, что... Опять же, вот про совесть. Очень хорошо, что вы говорите про совесть, потому что это очень хороший показатель. Можно соврать... И совесть тебя будет мучить. И, ну, следовательно, ты где-то себе, где-то эту совесть переступил. А можно соврать, увидеть, что вот эта ложь, она действительно повлияла на судьбу какого-то человека. Вот дальше я говорю, мы рассмотрим ситуации, когда это происходило. И тогда тебя совесть не мучает, тогда ты наоборот... понимаешь, что ты поступил правильно. И в истории было очень много моментов, когда люди целенаправленно, запланированно шли на ложь ради спасения другого человека. Так, Ирина нам написала, а вот недосказанность — это может быть тоже ложь. А можно таким образом избежать острых углов. Вот здесь хочу, да, кстати, спасибо, что вы про это сказали. Здесь хочу отметить такой момент, что вот некоторые люди говорят, ну, если я не договариваю всей правды, это еще не ложь. Или если я немножечко там по-другому, другими словами говорю о ситуации, это тоже не ложь. Друзья, ну, я думаю, что это просто самообман какой-то. Если вы где-то чего-то недосказали, не досказали всей правды, что-то утаили или что-то выразили в более такой непонятной форме, что, да, непонятно однозначно, ложь ты или не ложь. Я думаю, что вы просто обманываете сами себя. Вы же понимаете, что вы где-то, ну, схитрили, приукрасили или не договорили. Это, ну, все равно ложь. Ну, что здесь? Так, еще читаю комментарии. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Да, спасибо, Сергей. Ольга пишет: бабки-повитухи во времена Моисея не убивали младенцев-мальчиков, получается, во благо. Какой интересный пример вы вспомнили, Ольга. Вот, кстати, про библейские примеры лжи во спасение тоже нужно сказать отдельно. Я думаю, я ближе к концу на этом еще остановлюсь. А так, действительно? Ну вот, действительно. Так, или когда был геноцид, прятали евреев, тоже получается во благо. Может, если касается спасения жизни, наверное, это во благо. Да, Ольга, ну, собственно, вот вы предварили мой следующий ход мыслей. Я хотела рассказать истории, две истории, которые, как мне кажется, как раз-таки показывают допустимость лжи во благо. Первая история, она связана со Второй гражданской войной в Судане. Я вчера смотрела фильм «Ложь во спасение», да, то есть так и называется, «The Good Lie», 2014 года. И вот там действие происходит в Африке изначально, когда в 1983 году в Судане разразилась жесткая гражданская война между севером и югом по религиозным причинам. И многие деревни тогда были уничтожены северными правительственными войсками, ополчением. И к 1987 году тысячи сирот были вынуждены пешком пройти тысячи километров по югу Сахары до Эфиопии, а затем до Кении в поисках прибежища. И 13 лет спустя более 3500 беженцев были перевезены в Америку. И тогда стали известны эти люди как пропавшие дети Судана. И очень интересный на самом деле фильм. Главный там акцент на детях, которые остались сиротами из-за того, что потеряли вот в этих военных конфликтах родителей, им нужно было куда-то бежать. И вот эта группа из 6 детей, однажды они идут, прибиваются к племени, племя попадает в ловушку, их там снова всех перестреливают, и дети прячутся, ну, они уходят от этой группы, идут самостоятельно и прячутся в траве, ночуют. И вот однажды утром один из мальчиков просыпается, поднимает голову из травы и видит перед собой солдат, который уже все, от них уже не сбежать, то есть они совсем-совсем рядом. В этот момент он обратно в траву опускается, но понимает, что все, их уже заметили. И в этот момент самый старший, он принимает моментально очень серьезное решение. Его зовут Тео, он поднимается и говорит этому солдату: «Я отстал от своего племени», поднимает руки и начинает отходить в противоположную сторону от других своих ребят, чтобы они могли сбежать. И тем самым он отвлекает на себя внимание и позволяет спастись другим ребятам. Это была первая ложь, о которой говорится в фильме. Дальше. Есть момент, где уже эти ребята, они попали в лагерь беженцев, уже им выпала возможность переехать, эмигрировать в Америку. Все, они туда уезжают. И им нужно найти работу. А понятно, что они совершенно из другой культуры, и они не умеют тут жить. И вот там такой момент, им советуют: «Слушай, если хочешь устроиться на работу, то ты скажи, что ты умеешь все, что у тебя там есть опыт». Ему вот эти люди отвечают: «Да подождите, это же неправда, ну мы же не умеем этого». Он говорит: «Ну, если хочешь тут куда-то устроиться, то надо так сказать. То есть нужно всех убедить, что ты все умеешь». Вот вторая ложь. Уже не во спасение жизни, а просто чтобы как-то выжить в новой среде. Потом следующая ложь. Мальчик один, вернее, он уже взрослый такой парень, он начинает ходить в школу, и на уроке литературы его спрашивают: «Все прочитали Гекльберри Финна?» Этот мальчик отвечает: «Да», и говорит: «Гек врал, чтобы выжить в нежелательной ситуации». То есть спрашивает: «Почему Гек врал?» «Ну, чтобы выжить». И продолжает. Но потом ложь меняется. Потом он врет не потому, что ему нужно как-то выжить, и что он пытается себя отгородить от неприятностей, а он лжет, потому что вступается за своего друга чернокожего. То есть этого друга могут забрать в рабство, и он за него заступается, он врет, что здесь никаких чернокожих нет. Вот. Почему он уже врет по-другому? Уже ради себя, ради собственной выгоды? Нет. И он, вот этот вот, его зовут Мамер, этого героя, он отвечает на уроке литературы, что ложь Гека изменилась, потому что изменился Гек. Когда он сказал охотникам за рабами, что тут нет рабов, его ложь, это была действительно ложь, но она была бескорыстная, чтобы спасти своего друга Джима. И тогда свобода Джима значила больше, чем деньги, которые мог получить Гек, выдав своего друга. Следующим. Там, на самом деле, было несколько моментов, много моментов, когда речь касалась лжи во спасение. Ну, последний вам приведу. В конце эти ребята встречаются со своим спасителем, со старшим Тео. Тео выжил. И понятно, что у него уже нет возможности эмигрировать. У него судьба, видимо, остаться в этом лагере беженцев. А там очень плохие условия, там люди умирают, там очень тяжело всем. И вот эти люди, помня признательность, помня, что он для них сделал, помня, как он встал из травы и защитил их, они отправляются, вернее, один из них отправляется его искать, и в конце он отдает ему, он его находит, понимает, что никто не возьмется перевозить его, понимает, что никто не возьмется заступиться за этого человека, и он отдает ему свои документы и свой билет на самолет и говорит: вот теперь ты должен называться Мамер. А это его собственное имя. И тот ему отвечает: Тео, но ведь это же ложь. Я так не могу. А Мамер отвечает: ты дал нам жизнь. Теперь я возвращаю ее тебе. То есть он помнит, что вот тот поступок, это был поступок во спасение людей, что они живут сейчас благодаря тому поступку. Казалось бы, благодаря лжи. И я считаю, что вот этот фильм, я вообще его всем советую, еще раз напомню, он называется «Ложь во спасение». Вот этот фильм реально хорошо показывает, когда действительно ложь может быть ради других людей. Когда в твоей совести стоит такой выбор: либо соврать и остаться равнодушным, вернее, либо соврать и спасти кого-то, либо не соврать и остаться равнодушным к чужому горю. И вот что здесь важнее? Для тебя важнее быть самому правильным и честным, либо для тебя важнее проявить любовь к другому человеку? Мне кажется, что важнее любовь к другому человеку, потому что даже в Библии наивысшая заповедь — возлюби Бога и возлюби ближнего своего. И, к сожалению, в нашей действительности происходят ситуации, когда, чтобы любить ближнего, приходится где-то быть не совсем честным. Но это не норма, повторюсь еще раз. Так, почитаю ваши комментарии. Я тут немножко сумбурно как-то делилась всей этой историей. Простите, если я как-то криво ее пересказала. Так, Андрей пишет: любая ложь наружу выйдет и будет только хуже. Согласна. Вот с этим, кстати, вообще соглашусь, что любая ложь и во спасение, и не во спасение, она откроется. И когда она откроется, будут понятны ваши мотивы. И уже именно вот по этим мотивам вас и будут оценивать другие люди. Ну да, то есть для чего все это было. Обычно все мы врём просто потому, что хотим выгородить себя из каких-то неприятностей. Хотим остаться там не при делах, не хотим брать ответственность за правду. Обычно мы врём именно поэтому. Константин пишет: если, например, друг не соврал, то хоть и неприятно, но ты будешь понимать, что ты находишься с хорошим человеком. Да, соглашусь, что когда ты понимаешь, что люди умеют честно тебе говорить о каких-то, может быть, твоих недостатках или о твоих неправильных действиях, или... Ну, это вообще приятно, когда человек вот рядом с тобой честный, нелицеприятный. Сергей пишет: крайне в исключительных случаях можно соврать, но чтобы выручить кого-либо. Да, ну вот, собственно, мы сейчас это и обсуждаем. Так, Ольга пишет: конечно, бывает ложь во благо. Господь сам вменяет нам свою праведность, которой у нас нет. Ольга, отличный комментарий. Да, тоже про библейские истории мы вот чуть-чуть позже скажем. Спасибо, что об этом напомнили. Так, мне муж часто врет, чтобы сохранить мою психику от перегрузки. Оу. Вот здесь мне даже сложно прокомментировать. Мне кажется, вот это не лучший вид лжи, когда муж вам врет, чтобы сохранить вашу психику. И при этом вы знаете, что он врет. Ну, так, странно, странненько немножко. Мне кажется, нужно просто... сесть с ним и честно поговорить, что происходит в вашей семье. Так. Так, значит, в основании лжи нужно смотреть мотивы. Да. Ложь во спасение людей, пишет Ирина, всегда благо. Угу. Да, мы как раз-таки рассматриваем эти ситуации. Так, Макс пишет «Привет», Евгений «Вполне нормально». Угу. Антон написал «Привет, Писание явно говорит, дьявол – отец лжи, зло всегда некрасиво. Живем в неидеальном мире, и порой нам приходится хитрить в разных вариациях, но зло не может быть оправданным, зло всегда некрасиво». Спасибо, Антон, вот это вот очень важный комментарий. Мы, знаете, мы, бывает, упираемся вот в эту ложь, в эту неправду, что «а, вот он соврал, какой он негодяй». Но что было злом? В том, что он что-то не так сказал, или в том, что он поступил как-то не так? Вот это, мне кажется, нужно разграничивать эти вещи. Мне кажется, для чего человек врет? Зло всегда некрасиво, абсолютно точно. Если ваша ложь кому-то вредит, ну, определенно в этом нет ничего хорошего, и вам нужно пересмотреть приоритеты. Вот. Так, еще читаю комментарий. Спасибо, друзья, вы оживились, меня это радует. Интересная тема, написал Константин, благодарю. Так, Олег. Лучше горькая, но правда, чем красивая, но лесть. Только если это весть, тоже будет не бог весть. Ты за эдакую правду лет на 10 можешь сесть. Ого, как обычно у нас в эфире. Стихи. Спасибо, друзья. Очень люблю, когда вы так творчески подходите к комментированию. Спасибо, друзья. Действительно, есть вещи, когда мы понимаем, что... Вот, наверное, второй вывод, который хочется здесь сказать. Вот первый вывод, не помню, я его озвучивала или нет, который был по этой теме, которую я сделала, заключается в том, что благо от вранья может только казаться благом, а на самом деле быть отравой для совести. Я это не говорила. Вот говорю сейчас. Второй вывод. За ложь приходится платить. Иногда всей своей жизнью. Если ложь во благо, то стоит ли это благо больше, чем твоя жизнь? Вот об этом нужно, наверное, ответить. И на это нужно ответить самому себе. Да, то есть что может для тебя быть таким благом, что ты можешь пожертвовать какими-то своими, может быть, может, не всей жизнью, но какими-то своими удобствами. Расскажу вам еще одну историю. Так, Ольга пишет. А мне это мило, я это понимаю. Это вот про ложь мужу, чтобы он не травмировал психику. Ну, не знаю, что-то в этом есть. Расскажу вам историю про одного японского дипломата. Может быть, кто-то из вас ее слышал. Его зовут Тиуна Сугихара. Он представлял японскую империю в Литве. И он в период Второй мировой войны помог более чем 6 тысячам польских и литовских евреев, бежавшим от преследования нацистов, помогал им покинуть страну, выдавая без приказа из Токио транзитные японские визы, по которым был возможен въезд на Дальний Восток через СССР. За вклад в спасение евреев он был отмечен званием «Праведник народов мира». Сугихара – это один из самых известных японцев в мире и почитается как святой в Японской православной церкви в лике праведных. Собственно, что произошло? В июле 1940 года от иностранных дипломатов потребовали покинуть страну. Сугихара, владевший русским языком, сумел договориться с новой властью о месячной отсрочке распоряжения для завершения дел. Получив указание японского МИДа выдавать визы только тем, кто соответствовал формальным критериям и располагал необходимой суммой денег, Сугихара пренебрег этими указаниями и выдал гораздо большее количество виз. По 28 августа 1940 года Сугихара занимался только тем, что выдавал визы беженцам. Вскоре у него закончились бланки для виз, и он продолжал выписывать визы от руки с помощью своей жены. На написание виз он тратил все свое время, работая по 18-20 часов в сутки. Всего он выписал по некоторым оценкам 2139 виз. Учитывая, что виза выдавалась на всю семью, можно считать, что благодаря ему уехало около 6 тысяч человек. Как подсчитали в наши дни, общее число детей, внуков и правнуков беженцев, спасенных дипломатами Японии и привезенных транзитом через СССР, превысило 50 тысяч. Через 45 лет после тех событий, отвечая на вопрос о мотивах выдачи виз евреям, Сугихара назвал две причины. Во-первых, беженцы тоже люди. А во-вторых, они просто нуждались в помощи. В том же году, общаясь с одним из гостей, посетивших его дом, он сказал: «Вы хотите услышать мою мотивацию, не так ли? Это как чувство, которое испытал бы каждый, встретив лицом к лицу беженца, умоляющего со слезами на глазах. И кроме сочувствия ничего не остается. Среди них были старики и женщины. Доведенные до отчаяния, они целовали мою обувь. Да, я действительно наблюдал такие сцены собственными глазами. В то же самое время я чувствовал, что японское правительство в Токио не имеет единой позиции. Некоторые военачальники были просто напуганы давлением нацистов, в то же время как служащие Министерства внутренних дел противоречили друг другу. Люди в Токио не были едины. Я чувствовала себя глупо, общаясь с ними. Поэтому решил не дожидаться ответа. Я знал, что в будущем кто-нибудь обязательно на меня подаст жалобу. Но был уверен, что поступаю правильно. В спасении многих жизней ничего неправильного нет. Дух человечности, благотворительности, соседской дружбы. Ведомый этими чувствами, я решился на то, что я делал. Противостоял этой очень трудной ситуации. Именно в этих чувствах кроется причина, по которой я продолжал начатое с удвоенной отвагой». Еще когда Сугихару спросили, стоило ли рисковать карьерой, спасая других людей, он процитировал одно древнее выражение: «Даже охотник не станет убивать птицу, просящую у него защиты». И еще впоследствии жена Сугихары писала. Он сказал мне: «Если он повернется спиной к тем, кто нуждается в его помощи, он предаст свои убеждения как христианин». Сугихара был христианином. У него были христианские ценности, убеждения. И он прекрасно понимал, что врать нехорошо. Он прекрасно понимал, что вот весь этот его план с визами хитрый, это, ну, такая некоторая нечистое дело, некоторая уловка. И он прекрасно понимал, что ему может светить за это. Он знал прекрасно эти слова, да, из Библии, что там, не лжесвидетельствуй, что врать — это плохо. Вот, допустим, один из библейских стихов: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Ну, там много, на самом деле, стихов про ложь, но тут я один из них. Знал ли Сугихара это? Да он все это прекрасно знал. Но для него проявить любовь к ближнему было не просто следовать непонятным правилам, потому что никто не понимает, где здесь правила. К сожалению, иногда правила нашей действительности, они античеловечные. Так вот, проявлять любовь к ближнему — это наивысшая христианская заповедь. И если при этом она требует каких-то ухищрений, ну, к сожалению, видимо, приходится людям так поступать. И он говорит, что вот этот Сугихара, он пишет, что у него нет мук совести, он поступал правильно, потому что в спасении людей не может быть ничего неправильного. И здесь, наверное, есть третий вывод, который хочется сегодня сделать. Любовь к ближнему — это наивысшая заповедь. И если стоит выбор соврать и спасти жизнь, или не соврать и быть равнодушным, то любовь, христианская любовь, скорее всего, проявляется в первом случае. можете как-нибудь отреагировать на эту историю, буду рада. Спасение в вечность не может иметь ничего общего с ложью. Да, Антон, да. Вы так это кратко формулируете мою мысль, которую я тут на несколько минут развожу. Спасибо. Ирина пишет. Иногда просто надо время, чтобы разобраться в себе и подготовить почву для разрешения ситуации. Поэтому не говоришь здесь и сейчас о проблеме, потому что можно панику навести. Правда, потом, когда нашел решение проблемы, часть друзей может назвать тебя предателем. Да, Ирина, спасибо. Видимо, такая насущная тема, жизненная. Действительно, нужно понимать время, когда стоит говорить и когда не стоит говорить. Бывает, что действительно лучше подождать и где-то промолчать. Это, опять же, вот мне понравился комментарий про совесть. Совесть — это очень хороший показатель, где ты что делаешь неправильно, и во благо твоя ложь или не во благо. Но, с другой стороны, ориентироваться всегда на свою совесть тоже, наверное, не совсем правильно, потому что многие люди годами свою совесть приглашают. Как раз-таки, видя, что вокруг меня очень многие врут, очень многие как-то везде нечестны, не до конца честны, ну, кажется, что это нормально. Но еще раз повторюсь, что ложь, вранье — это ненормально. И если можно поступить честно, нужно поступить честно. Так, у нас остается 8 минуток. Друзья, пишите, пожалуйста, еще. Было бы очень интересно, если бы вы поделились какими-нибудь реальными историями из своей жизни, потому что одно дело, знаете, говорить, что врать нехорошо, что вот ложь только во спасение. И другое дело, когда вы сами проходите через эту ситуацию, и вам нужно вот встать на какую-то сторону в этом моральном выборе. Если у вас были такие ситуации, когда вам приходилось врать ради кого-то, напишите, тяжело вам это было, не тяжело, как вы справлялись при этом со своей совестью, что она вам говорила, и действительно ли это было благом для человека. Так, а я обещала поговорить немножко про библейские примеры лжи во благо, и на самом деле они действительно есть, и даже немало. Вот у нас сегодня один из примеров был. Нам в комментариях написали, что когда вышел указ убивать младенцев, то их не убивали. Ну, там что-то как-то придумывали, чтобы сохранить им жизнь. Еще, например, сейчас почитаю, какие были примеры библейские. Например, описаны случаи, когда, казалось бы, сам Бог призывает говорить неправду, точнее, скрывать правду. Вспомним упомянутый случай с Моисеем. Тогда, если вот почитать эту историю, там Бог ему сказал, чтобы он фараону сказал, что мы уходим на 3 дня. На 3 дня, чтобы вот совершить там жертвоприношение, чтобы поклониться нашему Богу, отпусти нас на 3 дня. То есть сам Бог сказал Моисею, так сказать. А ведь на самом деле это было не 3 дня. Мы понимаем, что Бог хотел освободить еврейский народ из рабства. Он его не на 3 дня погулять хотел отвезти, а вывести его насовсем. Да, то есть вот такой пример. Нужна была вот эта вот какая-то хитрость. Тоже же это не совсем правда. Нужна была вот эта хитрость, чтобы все это пройти. А другой пример. Допустим, история с Раав. Помните, когда... Сейчас я, чтобы ее не переврать, более корректно постараюсь ее сформулировать. В Иакова, это уже Новый Завет, там написано, там 2 глава, 25 стих, написано: «Подобно и Раав, блудница не делами оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем». Про что эта история? Это история про то, что в Иерихоне жила блудница Раав. И туда должны были прийти молодые люди, саглядатаи, евреи, чтобы посмотреть, ну, оценить обстановку в этом городе. И в городе узнали, что вот они пришли, и они спрятались в доме у Раав. И у Раав был выбор. К ней приходят вот эти слуги и спрашивают ее про этих еврейских людей. И у нее был выбор либо сдать их и остаться верной своему городу, да, либо защитить их. Хотя, казалось бы, вообще, кто они ей? Вообще какие-то незнакомцы. И она решается сказать неправду, сказать, что вот они там куда-то убежали, а сама она их спрятала у себя в доме. И уже это ветхозаветная история, но в Новом Завете она упоминается как то, что Раав была оправдана своим поступком. То есть, казалось бы, это была ложь, но почему-то Писание говорит, что тем самым она оправдалась перед Богом. Там, кстати, вот еще интересно, что, ну, не просто так упоминается эта ситуация, а она говорит, она упоминается в контексте такого тезиса, что ложь, что вера без дел мертва. То есть вот Писание говорит, что обязательно нужно что-то еще делать, доказывать свою веру. И вот упоминается эта ветхозаветная история, когда Раав спасла этих людей. Казалось бы, Библия оправдывает такое вранье. Но здесь, опять же, хочется вернуться. Вот может показаться, что... Я бы, наверное, хотела сказать прямо, что в некоторых ситуациях действительно ложь оправдана. Но это такие редкие ситуации. Это те ситуации, когда ты ставишь благо человека выше своих собственных благ. Когда ты понимаешь, что за свою ложь ты можешь очень сильно огрести, но при этом ты все равно идешь на этого, потому что понимаешь, что это поможет другим людям. Это редкие ситуации. Если ты врешь человеку, думая, что этим самым спасешь его от какой-то беды, ну, я не думаю, что это так. Я думаю, что в отношениях с человеком нужно быть честным. Но если происходит ситуация, когда от твоих слов зависит чья-то жизнь, очень важен контекст и очень важно, что совесть вам говорит в этот момент. Я думаю, что иногда отдать человека на произвол судьбы и не помочь ему поступить благочестиво и не соврать, это будет даже хуже. И тогда вас будет только мучить совесть, почему ты не заступился за них, почему ты не помог им, почему ты не спас. Как вот в этих историях про Согихару, который шел на вот это вот обманное дело, чтобы спасти людей. Как беженцы в Судане прикрывали друг друга, лишь бы спасти свою жизнь и жизнь своих близких. Потому что у них больше ничего не осталось. У них остались только они сами. Если они друг против друга еще будут против выступать, это совсем все, тогда все развалится. Кстати, есть там еще в конце фильм заканчивается такой классной мудростью. Это африканская пословица. Если хочешь добраться быстро, ступай один. Если хочешь добраться далеко, идите вместе. Врать ближним не нужно. Нужно держаться за них и понимать, что это твои драгоценные люди. И отношения с ними, любовь к ним, она превыше всего. И иногда для защиты своих близких, к сожалению, приходится как-то выкручиваться и говорить не полностью правду. Но это, опять же скажу, это ненормально, это не нормы. И однажды эта ложь, она будет открыта. И когда она будет открыта, будет понятно, какой у тебя был мотив. Мотив у тебя был с любовью отнестись к человеку или просто себя выгородить. Ну, а время у нас закончилось. Спасибо, друзья, не все комментарии я успела зачитать. Присоединяйтесь в следующий раз. Вторник, 11 часов по Москве. Каждую неделю Маша в теме. Всем спасибо, что были здесь со мной. Все, всем пока.
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? Маша в теме.